Наша главная тема, дорогие мои, разумеется, это христология. Приближение человека ко Христу, к импульсу Христа, вернее, это самое важное, а все остальное – побочные и явления, и задачи, и все остальное. Самое главное, чтобы мы знали очень хорошо. В основном мы живем на земле, мы дышим на земле, и проводим время на земле ради того, чтобы постепенно, медленно приблизиться ко Христу. А все остальное – это добавочные элементы, или отвлекающие, или не отвлекающие, помогающие. Но в основном мы должны всегда в сознании держаться очень крепко в основную идею. Идею того, что мы живем на земле, мы дышим на земле. Вернее сказать, нам позволили дышать на земле ради Спасителя нашего. Мы должны возлюбить нашего Спасителя всем сердцем, всем разумением. Вы уже помните это из Евангелия слова, да? Главное не упускать из виду, что самое главное – это христология, потому что христианство переживает новый этап своего существования, разумеется, после 1413 года, да? Мы в особенности сейчас находимся в очень важном этапе нашего развития, потому что сейчас особенно от нас требуется внимательное изучение истины, дорогие мои. Неспроста мы входим в эпоху Святого Михаила. Это начало 20 века. Постепенно мы наращиваем силу мышления и силу нашей фантазии. Фантазия относится к сфере, это искусство, да, сфера прекрасного. Мы должны развивать очень сильно наш разум в познании истины, и что самое главное, развивать и восприятие красоты, прекрасного. Но такое прекрасное, такая красота, которая возвышается над земными ценностями. Потому что земными ценностями мы уже долго живем и очень сильно привыкли. А теперь все надо повышать, возвышать. И это самое важное, потому что земля очень сильно притягивает сознание человека. Мы уже давно живем в этом, в этой атмосфере, потому что это с 15-го столетия. Хотя не особенно много времени ушло, но все равно мы очень сильно вжились в земные сознания, в земные ценности, в земные сознания. Мы должны постепенно, постепенно, самое главное, распрощаться с земными ценностями, потому что это, во-первых, это иллюзия, во-вторых, это не питает больше наше сознание, наше физическое существование уже не зависит от этого. В этом вся серьезность духовной науки. В особенности с 20-го столетия, в особенности, а мы уже в 21-м столетии, в особенности с 20-го столетия мы должны очень хорошо понимать, что земные ценности исчерпали свою положительную. Все самое прекрасное, все самое положительное, что приносит нам 19-е столетие, в особенности 19-е столетие, потому что там собираются все гениальные личности, и все это как бы лебединая песнь пятой культуры. Пятая культура имеет вторую фазу своего существования и своей миссии. Это, дорогие мои, возвещать сознание к прекрасному. Но какому прекрасному? Не только земная красота, дорогие мои, мы уже в сущности очень сильно и очень значительно и даже гениально прошли. Это великое искусство. Это великие произведения живописи, музыки, поэзии и прозы. Мы в это вжились, мы живем этим уже, в этой ауре живет человечество. Соприкасается или не соприкасается, подсознательно все живут в пятой культуре, это с этим никто не сможет спорить. Но насколько это воспринимают, это уже другое, это уже дело сознательности, дело высоты сознания. Но человек, даже тот человек, который вообще не воспринимает никакую красоту и живет только материальными ценностями, только бизнес, да? Вот возьмем человека, это он думает, что живет в бизнесе, но он живет в пятой культуре, в особенности в эпохе Святого Михаила. а святой Михаил не оставляет никого без внимания. Это одно дело, когда мы это воспринимаем, к этому стремимся, но другое дело, когда в ауре же живет. Элементарно, я вам скажу, дорогие. Вот человек дышит на земле. Разве он сознает, как подступает воздух в легких, в организме, как подача происходит в голове? Это человек не, это все подсознательные процессы. Но это же происходит. Точно так же святой Михаил – это совершенно реальное существо и реально помогает всем, не только избранным, дорогие мои. В этом и великая задача Михаила, великая озабоченность святого Михаила. Мы уже вошли в эпоху Михаила, знаете, каждый год, начало, конец сентября – это уже кульминация действия и активности святого Михаила, и мы все живем в его в ауре, в его мыслях, чувствах и волевых направлениях, во всем мы живем и сознаем, и не сознаем, это другое дело. Так же, как мы, когда днем дышим, принимаем пищу, во всем действует святой Михаил. Во всем. Ну, то, что выходим на улицы, дышим, живем, радуемся, не радуемся, изучаем, все равно святой Михаил беспокоится, печется о нас. И это проявляется в том, что рождается самое высшее сознание, рождается духовная наука. Через духовную науку, разумеется, человек быстрее развивается вперед, но все человечество идет вперед. Потому сейчас это в одной инкарнации это не видно, разумеется. Но мы сейчас знаем, что человек живет много раз. Эта идея реинкарнации – это самое большое благо. То, что мы сейчас не сможем, мы сможем непременно в следующей инкарнации. Вы меня простите, но я хочу взять очень такой резкий пример. Возьмем человека, который занимается с утра до вечера только бизнесом, только материальное благо. Ничего, бизнес и все. Это не так. В этой жизни он занят этими вещами, приходящий. Но а посмотрите в следующую инкарнацию, что происходит. Следующая инкарнация вообще отрывается от всего этого и живет теми ценностями, которые подает святой Михаил. Идея реинкарнации – это великое добро, дорогие мои. И мы должны продолжить существование человека в разуме, хотя представление. Человек сейчас даже может быть убийцей, наркоманом. Что хотите, представьте, но поставьте вопрос, а что будет с ним в следующей жизни? Человек же проходит очень огромные, большие боли, большие страдания, болезни, испытания, удар судьбы. И через все это человек очищается. И мы должны широко посмотреть на любого человека, самого отъявленного рецидивиста, самого большого подхалима, самого большого, не знаю, какие слова сказать, все равно. Мы должны мыслить, что в следующей жизни это преодолевается. Это добрый разум так думает. Об этом печется именно святой Михаил, об этом печется и наш Бог, правитель земли и человечества. Разумеется, очень трудный путь идет, и мы, когда преодолеваем эти трудности, в следующей инкарнации это уже за нами, мы уже очищаемся и идем вперед. Если вы посмотрите на свои предыдущие инкарнации, ужаснетесь, дорогие мои. Огромная разница между сегодняшним и прошлой. В прошлой инкарнации, может быть, вообще ничего не думали ни об искусстве, ни о поэзии, ни о какой там религии. Бывает и так. А в следующей жизни человек уже забудет о том, чтобы развивать уже душевные качества, душевные ценности, потому что материальное существование у него вот так, не до горла, а вот так уже, полностью. И уже не хочет жить этими ценностями, дорогие мои. В этом прогресс и в этом великое терпение божественного провидения и правления, разумеется. Мы должны очень толерантно посмотреть на всех таких людей, которые очень сильно отстают, мягко говоря. Но посмотрите, что происходит, например, в бизнесе, что происходит в политике, что происходит в арабской общине и так далее. Убийцы, рецидивисты, все они следующей жизни уже раскаиваются, проходят огромнейшие болезни, боли, страдания и освобождаются. На то и благодать, и мудрое правление над человечеством. Поэтому мы должны очень широко смотреть на людей, на отставших людей, и мы должны помогать. А чем мы будем помогать, дорогие мои? Единственное, чем больше мы будем сейчас, особенно это обращаю, это касается нас лично, вас и меня, и вот нас, те, которые присутствуют и участвуют в истинном христианстве. В особенности мы помогаем всем, когда мы помогаем себе. То есть, а как мы помогаем себе? Разумеется, не материально, не эгоистически, а только изучая духовную науку. Мировоззрение Михаила вступает в правление человечества. Сейчас мы должны знать, это наше иго, дорогие мои. Это мы должны взять на себя такую ответственность. Если мы хотим помочь человечеству, именно помочь человечеству, мы должны развивать духовное сознание в нас самих. Это огромная серьезность. Мы должны знать, дорогие мои, это не амбиции, это не какое-то нарушение сознания, а наоборот. Мы должны знать, очень серьезно подумать о том, что мы привлечены к духовной науке, потому чтобы помочь именно человечеству. Не только себе. Мы не только себе помогаем, а помогаем человечеству. Человечество идет вперед. Локомотив. Мы находимся в локомотиве. Мы носители человечества. Это не амбиции, это серьезность. И чем серьезнее, и чем глубже, эрудированнее мы подходим к этому вопросу, тем лучше помогаем и себе, и другим. Мы должны преодолеть материализм нашего сознания. Что заключается? Мы не только себе помогаем, дорогие мои. Если это мы не воспринимаем, это одно дело. Но когда мы изучаем истину, она же объективна. Это переливается. Разве солнечный луч думает о том, ты рецидивист, ты убийца? Одаряет всем. Разве мы в Евангелии не читаем эти слова? Солнце одаряет всем своей благодатью, да? Это точно. Когда мы изучаем духовную науку, это солнце от нас изливается, солнечные лучи. Это не амбиция, дорогие мои. Это скромность, потому что мы это не можем. Мы можем благодаря Михаилу. Вот здесь и заключается наша скромность. Благодаря Михаилу мы излучаем солнечные лучи. Другой скажет, а вот такая амбиция, да? Это завуалированная амбиция, завуалированный эгоизм. Нет, дорогие мои, это истина. Потому что правда, если проходит через тебя, оно излучается, оно не остается в тебе, потому что это правда. Истина, она принадлежит всем. И когда мы изучаем истину, мы становимся водителями всего человечества. Насколько серьезно, это уже другой вопрос. Насколько глубоко, насколько высоко, да, это уже другое дело. Но все равно, изучая духовную науку, мы помогаем человечеству идти вперед. А как будет развиваться человечество? Если наше приобретение мудрости не помогает никому, тогда что, о чем, перед каким фактом мы ставим? Тогда мир гибнет, идет в пропасть, а мы должны подняться в раю, да? Не в этом заключается христианство. Христианство говорит, люби врагов ваших. Как любить? Изучая истину, мы именно проявляем нашу любовь к человечеству. Истина сама уже освещает, когда мы принимаем. Мы от Михаила принимаем, мы инкарнируем истину Михаила, и это потом излучается от нас. Дорогие мои, это эзотерическая правда, что мысли, дорогие мои, лучатся. Мысль – это не просто абстрактное нечто. Абстрактное мышление – это чисто материалистическое, атеистическое мышление. Да, это такая мысль остается на земле. Но истина светится. Познайте истину. Истина освобождает не только нас, освобождает всех. Почему? Потому что истина – это объективная сила. Солнце – это объективная сила. Светит всем. Мы должны это принимать, а потом уже отдавать. Поэтому, изучая духовную науку, мы занимаемся не эгоистическим познанием. Потому что оно не остается в нас настолько, насколько мы познали универсальность истинного мышления. Когда мы познаем истину, и когда мы знаем, что это истина, это же мы не можем это присвоить, правильно? Ты солнечный луч не можешь присвоить. Это излучается от нас. Поэтому очень важно изучать истину, установить, в чем истина, где истина. Это мы уже знаем. Это великая карма позволила нас, позволила нам изучить истину. И тем самым мы освещаем, дорогие мои. Вы не должны понять, дорогие мои, это не амбиция. Я хочу, могу привести вам такой пример. Вот зеркало. Когда зеркало, на зеркало попадает луч солнца, это зеркало освещает прямо, да? Но мы должны знать, что мы отражатели, дорогие. Мы принимаем свет и солнце, и любовь, и мудрость от Христа, да, от Михаила. А потом мы отражаем. А то, что мы отражаем, это не абстракция. Это же реальность. Потому, когда мы принимаем луч истины, именно луч солнечного духа, мы отражаем. Мы отражаем этот солнечный дух. Насколько блестящим, настолько наше зеркало должно быть очень чистым. Вот, очищайте свое зеркало, духовное зеркало, и будете излучать. Это элементарно, как именно излучает зеркало все то, что попадает. Да? А то, что попадает, это дух солнца. Мы принимаем не только физические лучи солнца, но и принимаем душевные и духовные силы, импульсы от Спасителя. Солнце дает нам истину, дает свет, любовь и мудрость. А где мы? Как, насколько мы отражаем? Настолько и помогаем человечеству. Значит, самое важное, чтобы мы принимали истину. Сейчас пятая культура, как вы это прекрасно знаете, с 1413 года начинается пятая культура. Но мы сейчас входим в особенно сильную фазу, очень серьезную фазу. Это начало эпохи Михаила. Ну, уже 100 лет мы уже находимся в этой эпохе. И что от нас требуется? Чего требует от нас святой Михаил? Самое главное, чтобы мы познали. У нас есть память, у нас есть мышление, у нас есть воля. У нас есть память, и эта память должна мы возвысить. В этой памяти должно войти импульсы вечности, чтобы мы пробудили нашу память. Дорогие мои, вы мне простите, но до каких пор человек будет, простите меня, тупо смотреть на свою единственную жизнь? До каких пор? Когда мы прожили много инкарнаций. И вот Михаил освещает наши прошлые инкарнации. И мы должны увидеть это. А как, разумеется, единственное средство – это духовная наука. В духовной науке мы изучаем, и вот здесь мы прекрасно понимаем, почему в духовной науке мы читаем в огромном количестве все наше прошлое. Древний Сатурн, древнее Солнце, древняя Луна – доктор помогает, чтобы мы пробудили бы всю нашу прошлую эпоху, в которой мы жили, в которой мы прожили все это. Да? И это мы должны восстановить. Поэтому наша память должна раздвинуть свои границы, и ради этого как раз и приходит универсальное мировоззрение, мировоззрение духовной науки, мировоззрение святого Михаила, которую он получает через Спасителя от Святого Духа. Мы это прекрасно понимаем, что мы всегда это сравниваем. Мы получаем непосредственно от доктора, доктор получает непосредственно от Михаила от Святого Духа и от самого Спасителя. Это мы всегда должны помнить. Это наша огромная серьезность, дорогие мои. Насколько мы готовы и можем воспринять эту серьезность, это уже от каждого вас зависит, но мы должны знать. Мы принимаем истину от Михаила, непосредственно проходит через Утешителя. Да? В чем заключается миссия Михаила? Мы должны пробудить нашу память, мы должны возвысить наше мышление. Это первостепенная задача именно эпохи пятой культуры. В пятой культуре мы должны возвысить наше мышление, должны оторваться от земного мышление, от земного сознания постепенно вкрапливать луч солнца, то есть, луч солнца это образно говоря, то есть мысли, чувства и воление святого Михаила через, разумеется, через Святого Духа. Святой Дух подает универсальное мышление, но это универсальное мышление трудно понять, дорогие мои. Также элементарно, очень трудно понять девятую симфонию. Человек, который не привык слушать классическую музыку, я вот, вы же знаете, я музыкант, дирижер, и 12 часов играл, когда хотел стать пианистом, вы это знаете. 12 часов слушал музыку и посвящал симфоническим. Но я потом, в дальнейшем, потом заметил, что огромная разница, когда проходит 5 лет, 7 лет, 10 лет, 20 лет. Сейчас я совсем по-другому воспринимаю музыку, чем 30 лет назад. Значит, эволюция в восприятии, мы должны это принять. Эволюция во всем происходит. Так как я сейчас воспринимаю музыку, огромная разница, если мы посмотрим, что было 20 лет, 30 лет назад. Все проходит через эволюцию, развивается, углубляется. Потому я часто говорю, что надо непрестанно всегда слушать музыку. Разумеется, перерывами, но время от времени посещать пятую симфонию Бетховена, шестую симфонию Бетховена, да? Третью, пожалуйста. И, разумеется, потом седьмую и девятую симфонию. Я там пропускаю специально, потому что остальные симфонии не так особенно ценны. Постоянно возвещать культуру красоты, восприятия. Это касается и живописи, и поэзии, и великой прозы. Да? В этом огромное... Почему я это говорю? Дорогие мои, вот возьмите, как удивительно мудро и сверхмудро записано в Евангелии. Там что мы читаем? Что преподнесли великие волхвы? Золото, ладань и мир. Мы должны это распространить на всю эволюцию. Золото – это мудрость, то есть это познание истины. Значит, мы должны все время включаться, принимать участие в познании истины. А сейчас особенное время наступает. Что я хочу так подчеркнуть особенно, дорогие мои. Вот можно было бы родиться Бетховеном, и не знать духовную науку, не знать философию, не знать живопись. Как у Гёте, это очень хорошо замечается. Гёте не особенно ценил Бетховена. Там о Мендельсоне говорят, я часто говорил об этом. Каких-то, простите меня, мелких композиторов упоминают Гёте, а Бетховена не упоминают. Не воспринимают. Вот в чем причина. Не только здесь зависть. Нет, зависть тоже была, разумеется, потому что гениальные люди гениально завистливы. Это известно. Да, это еще мало. Зависть доходит до, дорогие мои, до эзотерических глубин. Это оккультная сфера. В оккультной сфере, когда мы продолжаем нашу зависть, мы подходим прямо к ариману. Ариманическое существо живет у нас, и это проявляется в зависти и в других отрицательных качествах нас. Если покопаться так, как следует, да? А в основном человек, завистливый, так, гордый и так далее. В конце концов, это имеет свои корни. Люцифер, Ариман, и еще третий, Азуры добавляются, да, с 20-го столетия. Что я хочу сказать, дорогие мои? Можно было в 19-м столетии, в начале 19-го, в конце 18-го быть гениальным композитором или гениальным поэтом, но это односторонняя гениальность. Можно было не знать ничего и быть великим поэтом. Возьмите Пушкина, возьмите Лермонтова. Разве они были образованы в философии? Нет. Они интуитивно говорили великие вещи, но это не значит, что они глубоко эрудированно знали что-либо. Нет. Так же Лермонтова, так же. Но это не значит, что они не достигали своих определенных высот. Пушкин ограничив своей великой поэзией. Это великая поэзия, но не универсальная мудрость. И также возьмем Шуберта, возьмем великого композитора и других великих. Чайковского возьмем. Чайковский разве знал мудрость, эзотерическую мудрость? Не знал. Мы это интуитивно уже совершенно свободно догадываемся, да? И так далее. В общем, я не хочу. Я, например, сегодня могу сказать. Я вот знаю, например, и вы тоже знаете, я просто не назову. Очень эрудированную философию, но музыку плохо понимает, живопись плохо понимает, а философию очень хорошо знает. И так далее. Значит, разносторонность, но односторонность, вернее, я хотел сказать, это пройденная эпоха. Сейчас все начинается с духовной науки. Сейчас все начинается классически. Как об этом говорит Евангелие. Золото! потом Ладан и потом Мира. То есть переведем на наш понятный язык. Сперва познание истины. От познания истины мы должны приблизиться к красоте, к искусству. Не искусство уже само собой, как Бетховен был уже великий композитор. Нет. Сейчас уже по-другому строится. Почему мы должны очень серьезно ответить на этот вопрос? Потому что люди, которые не приготовлены и слушают такие слова, скажут, а, дилетантизм. Нет, дорогие мои. Раньше было так, что вот человек рождался великим музыкантом, великим живописцем. И не обязательно было, чтобы он был универсальным. Он универсальный в своей профессии. И все. Великий математик. Да? Или же великий философ. Сейчас другая эпоха настала. Сейчас эпоха Михаила, который уже подает нам правильно евангельские понятия, евангельские слова. Мудрость. Мудрость перерастает в красоте, а красота перерастает в вечности. Тогда вечность уже наша собственная. Красота уже наша собственная. Мы очень часто подчеркивали, если вы помните, я вот и даже сейчас я вам сказал, от Пушкина не требовалось, чтобы он был великим математиком, или великим философом, или великим живописцем, и тем более посвященным. Сейчас это не, сейчас, тогда это не требовалось. А сейчас другая эпоха. Почему? Сейчас настала эпоха свободы. Ты должен из свободы исходя пройти мудрость. Приобретая мудрость, уже ты сам возвышаешься до красоты. Красота тебе не подается, как готовая красота. Нет, ты сам достигаешь красоту. И причем великую красоту. И потом эта красота постепенно прививает тебе понятие вечности и потом качество вечности. Если прямо подать вечность, то это не будет из свободы, это не будет твоя вечность. Это будет та божественная вечность, вечность, которая и без тебя существует, дорогие мои. Без нас существует. Но сейчас эпоха свободы, эпоха Михаила. Михаил хочет, чтобы то, что мы познаем, это было наше собственное познание. Красота – наше собственное постижение красоты. Вечность – наша собственная вечность. Вот в этом колоссальная разница между другими эпохами и эпохами Михаила с 20-го столетия. Поэтому золото, ладан и мира сейчас классически выстроены. Мы постигаем истину, истина дает возможность воистину воспринять красоту, и это наше собственное достояние будет. Не извне навязанная красота, да? А это, если внимательно посмотреть, это огромная амбиция человеческая. Потому что, значит, я в сущности говорю, что когда ты достигаешь, тебе не нужно девятую симфонию. Ты сам объемишь девятую симфонию от себя. Но когда мы правильно понимаем, что мы развиваем огромную мудрость, огромное познание, познание истины, истина делает нас свободным. Мы свободно воспринимаем все то, что вокруг нас происходит, но это уже наше собственное. Простите меня, сейчас это первая наша беседа в этой сезоне, поэтому я немного, совсем немного хочу повторить то, что я думаю, что вы слышали раньше и знаете это без меня. Дорогие мои, мы сейчас живем в эпохе свободы. А это значит, что из свободы мы должны постигать и познавать, воспринимать все. Значит, когда ты воспринимаешь красоту, из свободы это твоя собственная красота. А это чьё-то большими последствиями. В сущности, я говорю так, когда ты... О чем я говорю, дорогие мои? Это, вы меня простите, это не высокомерие, это не что-то, какие-то отклонения, а я, исходя из этого, я и раньше говорю, когда ты через познание, собственное познание постигаешь истину, это уже твоя истина. Это истина космическая, но вместе с этим это твоя. Ты начинаешь вместе с божественными существами творить красоту. До каких пор мы должны смотреть на красоту Вселенной? Хватит! Дожили до 20-го столетия, а теперь начинается другая эпоха. Эпоха Михаила хочет, чтобы, когда ты воспринимаешь, чтобы это было твое собственное достижение. Значит, когда я воспринимаю добро, добра и воспринимаю красоту, Это моя собственная уже достижение. Это моя высота. Вот какая великая эпоха настала. Для этого было великое подготовление классической музыки, живописи, поэзии, философии. Мы все это прошли в прошлой инкарнации. До каких пор нам будут подавать великие гениальные личности, шедевры в искусстве? До каких пор? Опять рождается Бетховен, опять Гёте рождается, Леонардо да Винчи. До каких пор? Это ты сам должен стать всеми этими великими, гениальными. Ты должен вместить в себе все эти великие индивидуальности. Почему? Дорогие мои, мы же это часто говорим об этом. Душа человека беспредельно божественна, бесконечно божественна. А приходит время, когда мы должны это все лично познавать, возвышать наши способности и расширить наши возможности. Гениальность больше не будет приходить извне. Гениальность должна рождаться из души, из собственного. Мы должны сами достигнуть великого. Поэтому христианство имеет совершенно другую задачу с 20-го столетия. До 20-го столетия, вы уже меня поймете очень хорошо, до 20-го столетия христианство было нашим учителем во всем. В философии, в искусстве, в познании и так далее, и в воле. И так далее. А сейчас нет, это все совершенно меняется. Ты должен стать всем тем, что ты видишь вокруг себя. Ты видишь солнце, ты становишься солнцем. Это огромная задача. Я очень хорошо понимаю, но сейчас настало время говорить об этом. Пока мы это осуществим, еще многие века пройдут, многие инкарнации. Но уже настало время, когда мы это должны подчеркнуть. Когда мы говорим, что то, что наши глаза видят, это мы сами. Сразу же вспомните, да, я надеюсь, что вот Марина вспомнила, и Сергей тоже вспомнил, наверное, и Саша тоже. Что мы вспомним? Древнее индийское мировоззрение – это ты. Тат твам ази. Так звучит на индийском языке. Да? То есть, то, что мои глаза видят, это я сам. Сейчас настало время, когда мы уже можем немного соприкоснуться с этим величием нашего сознания. Наше сознание объемляет все, у него нет границ. Если у нашего сознания, у нашего познания, восприятия мудрости, красоты и вечности была бы граница, тогда мы сказали бы Богу, почему ты меня не создал совершенным существом? У нас была бы претензия, объективная претензия. Но у нас нет никаких претензий к Богу. Бог дал нам все. И изволь, пожалуйста, познать самого себя. Когда ты познаешь себя, ты познаешь себя. Но об этом Бог очень часто говорит. Просто мы сейчас, к слову, это вспоминаем. Мы должны знать величие человека и скромность человека. Скромность в чем? Без Спасителя мы ничего никогда не сможем. В этом наша скромность. И в этом наша скромность по отношению к Михаилу. И доктор очень часто говорит, человек должен быть двусторонний, очень сильно развитый, двусторонний. Первое, это скромность. Вы же вспомните, моментально вспомните из Евангелия, да? Унижающий себя возвысится. Мы должны, когда мы скромны в душе, когда мы знаем, что без Спасителя, без Михаила, без Святого Духа мы ни на шаг не идем вперед, это наша скромность. Но с другой стороны, мы можем познать именно величие истины, и мы постепенно становимся божественными существами. 10 глава, 10 стих. Вы боги. Пожалуйста. И 10.34. Поэтому, с одной стороны, мы развиваем скромность, когда мы говорим, что человеческому это невозможно. А божественному в нас возможно все. 19 глава, пожалуйста, Евангелие от Матфея, да? Поэтому двусторонне мы развиваем. С одной стороны, развиваем скромность. Это наше великое добродетельное качество. И с другой стороны, у нас есть смелость познания. Нам внедрили силу познания, а познание не имеет никаких границ. Поэтому говорится, познайте истину. Истина сделает вас свободным. Где здесь скромность? Никакой скромности здесь нет. В познании нет скромности. А в добродетели изволь будь скромным человеком, чтобы Люцифера Ариман не соблазнили бы. Да? Поэтому двусторонне развивается, мы должны всегда помнить. С одной стороны, мы должны быть скромными. Человеческому невозможно то, что возможно божественному. Божественному важно, возможно все. Значит, мы должны включиться в божественное. Это с одной стороны. Но если мы включаем Евангелие от Иоанна, тогда мы уже по-другому воспринимаем. Евангелие от Иоанна, поэтому является это венец нашего сознания, нашего религиозного сознания, и мы там совсем другое читаем, да? Уже 14 глава говорит о величайшем. Не только 8 глава, но особенно 14 глава и 17 главы мы читаем великие вещи. Значит, с одной стороны, мы не должны забывать нашу скромность, человеческую скромность. Действительно, человеческое мышление действительно ограничено. Почему, дорогие мои? Человеческое мышление рождается от пространственного. А пространственное восприятие всегда ограничено. Горизонт всегда ограничен. Это не только ограничение внешнего горизонта физического. Это ограничение нашего земного сознания. Бесконечность не имеет границ. И не имеет границ в познании, в добродетели, в совершенстве, в силе и так далее. Да? Ну, ясно это. Но самое главное, это то, что мы должны особенно сильно осознать значимость духовной науки. Без духовной науки мы не сможем продвигаться вперед в свободе, что самое главное. В свободе мы достигаем всего то, что намечено именно от Спасителя. Самое важное – это то, что мы должны очень четко понимать. Восприятие мы должны возвесить до божественного. Мышление возвесить до божественного, но самое такое значительное – память мы должны возвысить и перевести в бесконечность, перевести в духовное. Наша память доходит до 3-летнего возраста. А что было потом? А что было еще потом? И переходим до нашего рождения. Задача духовной науки – снять все ограничения в мышлении, в чувстве и в воле. А воля значит уже, разумеется, будущее. То, что человек не воспринимает свои прошлые инкарнации, это ограниченность наша. Мы должны снять ограниченность через, разумеется, духовные науки. Постепенно мы должны иметь терпение, дорогие мои. Как доктор говорит, мы не должны думать о итогах. Мы должны в сегодняшний день принимать хлеб насущный, то есть мы должны быть учениками духовной науки. А духовная наука самая постепенно продвигает. И в один великий момент, мгновение, человек воспринимает нечто вне неземное. Это знак того, что духовная наука достигает своей цели хотя бы в одном мгновении. И у человека появляется возможность, у человека появляется, извините, уверенность, что духовная наука действительно продвигает человека к бесконечности, к божественному. Святой Михаил думает о том, чтобы нас постепенно продвинуть к истине в том отношении, что мы должны воспринять воскресение мышления. Это уже как бы задача человека. В мышлении мы должны достигнуть именно чувства воскресения. Следующая задача, задача пятой эпохи, дорогие мои. Воспринять в памяти. Именно в памяти достигнуть воскресения. Это то же самое, что я говорю, что воспринять духовность. В мышлении, божественное мышление, это и есть воскресение мышления. От нас в пятой культуре требуется воскресение мышления и воскресение памяти. Воскресение памяти само собой развивается, когда мы, разумеется, развиваем 8.32. Когда мы постигаем, изучаем истину, постепенно мы приближаемся именно к воскресению именно памяти, и потом постепенно переходим в воскресение воли. Воскресение воли, как вы знаете без меня, это восприятие именно божественного и бесконечного. И что самое главное, переживание вечности. Я часто говорю, дорогие, потому что это очень важно. Без духовной науки человек не сможет воспринять именно в мышлении вечность, чувство вечности и воля вечности. Это невозможно без духовной науки. В этом и наша скромность. Мы не говорим, что я сам могу все это. Без духовной науки я ничего не могу. Как Господь говорит, без меня вы ничего не можете делать. Это о скромности говорит, но с другой стороны, о величии человеческого познания. Да? Вообще познание, опознание вообще, то, что существует познание как таковое. А что делает Люцифер Ариман? Как вы знаете, прекрасно знаете, без меня, я надеюсь на это, что с одной стороны Люцифер прививает фантазию, беспочвенную фантазию, а Ариман прививает уверенность только земной жизни. Преодолеть эти две неправильные разветвления – это задача, разумеется, наша собственная. Задача пятой культуры. Значит, мы должны захватить и задачу четвертой культуры, и задачу шестой культуры. Тогда у нас раскрывается правильно перспектива нашего продвижения вперед. В чем заключается задача четвертой культуры, которую мы, разумеется, уже прошли? Четвертая культура выводит нас из состояния полного детерминизма, из состояния переживания смерти и прививает подсознательное переживание бесконечности, божественности. Разумеется, я имею в виду такого течения, которое развивается, идет вперед. Есть люди, которые сейчас уже давно отстали. Их ожидают большие-большие испытания. Очень сильные испытания. Но в пятой культуре, в особенности, очень важно, чтобы мы знали. Задача пятой культуры. Значит, немного коснулись мы задачи четвертой культуры. Четвертая культура выводит, вывела человечество из детерминизма, из мировоззрения смерти и прививает подсознательное божественное переживание. Начинается это от четвертой культуры. До 15 столетия все было направлено к тому, что человек преодолел бы чувство смерти и чувство, разумеется, преодолел чувство ограниченности, то есть детерминизма. А задача пятой культуры, величайшая задача, самая великая задача пятой культуры, мы должны это особенно знать, потому что в этом заключается наша задача, конкретная наша задача, потому что мы должны достигнуться именно в этом великое сознание. А именно конкретно задача пятой культуры. С помощью Христа, именно с помощью Христа, когда мы говорим с помощью Христа, подразумеваем, разумеется, с помощью Михаила. Потому что через Михаила мы принимаем все, и, разумеется, от духовной науки. Да? Мы это, я надеюсь, очень надеюсь, что мы это очень хорошо знаем. Доктор непосредственно на земле подает нам мысли, воли и чувствования от Михаила. Михаил берет именно инспирацию от нашего Спасителя через Святого Духа. Так, в чем заключается задача пятой культуры? В пятой культуре, дорогие мои, у нас великая задача, потому что пятая культура требует от нас непосредственного познания. Не в общем, в абстрактно, а непосредственное познание, познание противоположности добра и зла. Мы должны глубоко пережить как добро, так и зло. Мы должны глубоко пережить, как развивается именно зло, неправда, ложь. И как отравляет человеческое сознание. Мы должны это понять, воспринять и это постепенно перевести в русло добра. В этом задача пятой культуры. Это сверхвеликая задача. Мы должны превращать зло в добро. Это пятая культура. Четвертая культура. Это невозможно было. Почему? Потому что Христос еще не подошел к нам так близко, как с 20-го столетия, благодаря Михаилу. Вы же помните изречение великое? Ибо Михаил есть та сила, которая самым целительным образом ведет человека ко Христу. Это тот афоризм, который я выписал и оформил молитву о Михаиле. Михаил ведет нас ко Христу. Но как? Из свободы. А как из свободы? Освящает как зло, так и добро. Полностью освящает. Сейчас мы воочию видим, в чем заключается миссия зла. Разрушительная сила лжи и так далее, и так далее. Эгоизм и так далее. Особенно очень сильно развивается именно зло, но особенно также сильно развивается и великое добро, дорогие мои. Обратите внимание, дорогие мои, как раскрывается миссия добра. Духовная наука раскрывает именно значимость добра, водительство человечества из добра, из благодати. Да? Специально я подошел к этому слову. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Это первая глава Евангелия от Иоанна. Кажется, 19 или 18 строка. Но сейчас не важно. Главное, это что из первой главы Евангелия от Иоанна. Благодать и истина. Обратите внимание. Благодать – это то есть незаслуженное. Потому это благодать. Правильно? Мы разве заслужили девятую симфонию? Ничего подобного. Или вагнеровское великое произведение, или Шуберта, или Шопена, или Баха. Мы ничего не заслужили, это нам подается. В этом никто не спорит. Но это благодать, а потом что стоит? И истина. А вот истину мы постигаем и становимся причастными. Мы становимся творцами истины. Человек есть сотворец вместе с божественным существом, он должен творить добро, а потом перевести это все в искусство. И потом уже в вечности переходит. Значит, золото, ладанье мира мы должны прочесть таким образом. Истина, красота, то есть искусство, и потом воля или вечность. Все это мы должны перенести из мудрости в красоту, из красоты, потому что в красоте просвечивает, дорогие. Это мы же знаем прекрасно. Вечность просвечивает в красоте. Потому изучая девятую симфонию, шестую и так далее, и так далее, и все эти великие шедевры, мы соприкасаемся с божественностью. Мы божественное, вечное принимаем. Теперь уже, как вы прекрасно знаете, все, закончена эта эпоха. Начинается эпоха Михаила. Мы сами должны создать такие ценности, которые превышают девятую симфонию, превышают Леонида Данилович, превышают всех вместе взятых великих людей. Это не амбиции, дорогие мои. Это истина из Евангелия. Вы боги. Это значит, что мы должны выйти из убожества. То есть мы должны... Это убожество в чем заключается? Зависимость. Мы не должны быть зависимыми от великих людей. Они подавали нам хлеб насущный до 20-го столетия. А теперь ты сам должен принять пищу. Как? Элементарно. И хотя это элементарно, сверхбожественно. Как говорится о Спасителе? Христос в нас. А если Христос во мне? Я не нуждаюсь ни в чем во внешнем. Все у меня тогда. Христос во мне. Изучай, познавай этот импульс. Это качественность Спасителя. И будешь создавать более великие произведения, чем Бетховен, Леонардо, все вместе взятые. Конечно, ухо, которое не привыкло к языку духовной науки, потому что мы все уже с ума сошли, но это не мешает нам говорить правду. Потому что мы все время принимаем слова Евангелия. Вы боги, дела, которые я творю, и ты сотворишь. Где здесь наша скромность в познании? Мы не должны быть скромными в познании. Мы должны быть скромными в добродетелях, да. Но в познании быть скромным, это значит находиться на ложном пути. Поэтому только духовная наука дает нам смелость думать правильно, истинно о человеке и дает нам способность скромности. Потому что тут же говорит, это человеку невозможно то, что возможно Христу. Без меня вы ничего не можете сделать. Здесь уже всегда отрезвляется наше сознание. Без Спасителя мы ничего не можем делать. Но со Спасителем мы можем двинуть, горы двинуть, дорогие мои. Где здесь скромность? Имея веру, мы можем сказать, переделаю Черное море, оно передвинет, и все. Мы пока далеки от этого, от этой магической силы. Но это та потенция, которая нам прививается уже. Двустороннее развитие – это самое здоровое наше развитие. С одной стороны – скромность, а с другой стороны – мы говорим, мы же не говорим «а я», нет, мы говорим «от Спасителя нашего». Без меня вы не можете делать. С другой стороны, верующие в меня, дела, которые я творю, идти сам, это великая нескромность, дорогие мои. Но эта нескромность вписывается именно в добродетель. Великая задача, и тем самым мы помогаем человечеству. Все эти слова касаются пятой культуры. Потому что сейчас происходит великая борьба. Подсознательное или сознательное, это не имеет значения. Мы находимся в пятой культуре. В пятой культуре решается очень многое. Очень многое. Поэтому доктор особенно подчеркивает. В пятой культуре мы должны решить такие вопросы, такие проблемы. Помощь от Христа, это помощь от Спасителя, но вместе со Спасителем мы познаем силу зла. И вместе со Спасителем мы переводим силу зла в добро. Это великая магия, дорогие мои. Но это задача пятой культуры. Ни шестой, ни седьмой и ни четвертой тем более. В пятой культуре мы должны полностью осознать силу зла и силу добра. Значит, мы должны стать очень сильными. Иначе познание зла это разрушит наше сознание полностью, да? А мы должны бороться. Значит, за... эпоха Михаила – это эпоха борьбы. Но борьбы не с тем злом, которое мы уничтожаем. Нет, дорогие мои. Это борьба со злом, когда мы зло переводим в добро. И в этом заключается борьба Михаила. И очень неправильно думают, потому что это не думают, исходя из добра именно. Когда думают, что Михаил там побеждает зло и низвергает в бездну. Какую бездну? Когда Михаил низвергает в бездну именно зло, это низвержение в земную жизнь. Это в нашу душу низвергаются все, все качества, все перипетии зла и добра. И добра. Почему? Потому что мы это осознали. Без этого мы не сможем завоевать истинную свободу. Познайте реальное состояние. Познайте объективное сознание. Поэтому мы должны изучать очень хорошо, что происходит в парламенте. Вы меня правильно поймете. С политикой мы не должны иметь дело. Но мы должны очень хорошо понимать, что там творится. Какое зло там творится. Как нарушается правда. Как уничтожается всякое добро. Да? Мы это должны осознать состояние человека. Почему? Дорогие мои, потому что в нас иначе не пробудится чувство сострадания. Если мы не будем познавать до корней, до конца миссию зла, у нас не родится чувство соответственного сострадания. Не будет у нас сострадания. Потому что сострадание рождается от того, когда мы видим все страдание, рожденное от зла в человеческой душе. И мы очень равнодушно проходим мимо людей, когда думаем, что он творит зло, несправедливость, но это его дело. Нет, дорогие, это наше собственное дело. Задача пятой культуры – превращать зло в добро. А как, если мы не будем это чувствовать и воспринимать? Огромная серьезность стоит перед нами. Огромная задача, именно предельная задача пятой культуры. Где это указывается? Я очень люблю, как вы знаете, всегда находить все соответствующее с Евангелием. Да? Это насыщение пятой культуры. Пятью хлебами. 5000. То есть пятая культура. Господь дает нам хлеб, силу в разуме, чувство и воли, чтобы мы противостояли бы злу не в том смысле, чтобы уничтожить их, а уравновесить. Зло не уничтожается, злому должно прийти. Это вы знаете из Евангелия от Матфея. Задача наша не праздная, не просто порхать в шестой симфонии, прекрасный там Леонардо, Левитана и так далее, это не в этом задача наша. Это само собой разумеется, что мы должны знать. Но мы должны настолько окрепнуть в добре, в мудрости и в красоте, чтобы смочь преодолеть все то зло, которое вовне, вне нас находится. Это чистейший эгоизм, когда зло от нас бежит куда-то, где-то находится, а мы, знаете, вот на острове любви, красоты и добра живите как следует, как хотите. Понимаете? Какой? Посмотрите, какой эгоизм. Где закладывается люциферско-римский эгоизм. Нет. Михаил говорит, это все твой крест. Ты должен взять крест. Какой крест? А как возьмешь крест, если не будешь познавать все то зло, которое творится вокруг нас? Все то зло, которое творится вокруг нас, говорит о том, что познай меня, это зло говорит. И найди ключ преодоления. А ключ находится у Христа. Любовь ко Христу увеличивается. И это задача духовной науки, с одной стороны. А с другой стороны, это познание добра, познание Спасителя дает нам силу поднять тот крест, который невозможно без этого. Поэтому Господь говорит, без меня вы ничего не можете сделать. Это действительно. Как возьмете космический крест на себя без космического Христа? Это же, ну это знаете сами. Поэтому задача у нас великая. Великая пятая культура. В пятой культуре мы должны познать сопротивление зла и силу добра и силу зла. Мы должны это все воспринять, полярно воспринимать. Огромнейшая полярность, и потом находится синтез. Между прочим, совершенно абстрактно Гегель об этом говорил. Теза, антитеза, а потом синтез. Но это философское не помогло, да, человечеству, потому что это очень абстрактные слова. Теза, познать тезу, это то есть познать истину. Антитеза, познать миссию зла. И потом происходит синтез. Да. Поэтому у нас не праздная жизнь на земле, не ради только радости, только прекрасного, только замечательного. Это все должно быть. Мы принимаем все прекрасное. Наслаждаемся красотой, наслаждаемся добром. Но это имеет задачу, чтобы мы смогли бы взять потом крест, тот крест, который противоположен этому добру, этому прекрасному всего. Поэтому, чем сильнее, чем глубже мы постигаем прекрасный мир, доброту и все, мудрость и все, это ради того, чтобы мы взяли бы крест потом. Дорогие мои, это общие слова. А конкретно это значит, мы должны спасти всех тех людей, которые находятся вне истины. В этом задача. Преодоление эгоизма. Обратите внимание, если мы жили бы так, вот изучаем красоту, переходим на остров святых, остров святых. И все. Остальные куда? Остальные гоняем в ад. Пусть они горят, они там. Это разве человечество? Это разве добродетель? Это говорит о том, что мы добродетельные люди. Это наоборот. Это люциферское сильное искушение. И ариманическая тупость. Ариманическая тупость, дорогие мои. Мы принимаем мудрость, красоту и вечность ради того, чтобы спасти и себя, и других. Доктор даже больше говорит, мы забываем себя. Мы уже не живем ради себя. Мы живем ради других, ради спасения других. Как если ты будешь слабым таким, простите меня, дохлятиным каким-то? Ты должен быть сильным. Сильным в мудрости. Сильным в прекрасном. И сильным в воле. Чтобы горы сдвинуть. Тогда то, что ты изучаешь для себя, это превращается для других. А разве не так? Изучая духовную науку, мы помогаем другим. Эгоизм сочетается с неэгоизмом. Великая задача и великое искушение. Пятая культура проверяет, все проверяет. Насколько мы можем взять зло на себя? Насколько мы можем превратить зло в добро? А чем мы это можем, дорогие мои? Сказать прямо, ты должен перейти в добро. Это никто не перейдет. Это такая агитация, беспочвенная, и там мы должны развиться очень сильно в добре. Это эзотерическая тайна, дорогие мои, о чем я сейчас говорю. Когда вы приобретаете истину, истина постепенно начинает светиться в нас. Мы соприкасаемся с воскресением. Мы должны воскреснуть, эфирно воскреснуть. А когда мы эфирно сияем, то это сияние переходит на других и очаровывает душу. Чем? Прощение. Когда ты стоишь, знаешь, бравируешь, я добрый, я мудрый. Кому это нужно? Ты отгоняешь людей от себя. И человек сразу чувствует, это эгоизм, оголцевый эгоизм. Что мне учиться от него? А когда, как Руставель говорит, я прах перед ногами твоим, там вот человек возле находится, и человек значит, он получает шок. Оказывается, все добрые – это слуги. Сознание меняется, дорогие мои. Мы злому человеку должны показать абсолютное прощение. Только тогда обращается он. Тогда злой человек видит, что я его не осуждаю. Я ему говорю, ты будешь страдать, но я все прощаю, я все беру на себя. Я не буду мстить тебе, ни в чем, даже убивая. Нет, добро никого не причиняет зла. Когда человек видит такое, тогда все качественно человеческие постепенно переходят в добро. И надо иметь великое терпение. Какое терпение? Терпение инкарнации. Сейчас он убийца, он подлец, он подонок. А в следующей инкарнации? Ничего от этого не остается. А где твое осуждение? Глупо. В этом великая задача духовной науки. Духовная наука говорит, человек имеет реинкарнацию, имеет терпение. В этой инкарнации он убийца, а в следующей инкарнации он же имеет страдания от этого. Страдает такой человек. Он получает все то страдание, всю ту боль, которую он причинил другим. А потом ты видишь, что этот человек страдает, у тебя рождается сострадание. А после страдания следующая инкарнация, видишь, святой. Вот так, такое великое преображение. Я приведу вам, напомню вам слова доктора. Доктор показывает так. Этот человек убил этого человека. В следующей жизни этот человек убил этого. И все, познали, в чем заключается насилие. Смертоносное насилие. И все освобождаются. Больше не убийца. Нет. Нет. Человек говорит, о, ты убил, ты убийца, ты подлец. Это философия одной жизни. Поэтому реинкарнация – это благо, великое благо. Но инкарнацию надо понимать правильно. Инкарнация подает человеку все то страдание, которое заслужил. Но не больше. А человек хочет, чтобы 4-10 инкарнаций он мучился. Потому что он получил страдания от этого. Да нет, дорогие мои. Страдания имеют свои... Только добро есть бесконечность. Зло имеет свою границу. Вы это знаете, я думаю. Сейчас мы об этом говорим. Посмотрите на любого отъявленного бандита, убийца, подлица, который с утра до ночи врет. Парламент. С утра до ночи врет. А посмотрим на следующую инкарнацию. Страдает с утра до ночи, что он все время лгал. Это страдание выводит этого зла, от этого зла человека. И постепенно он приобщается к девятой симфонии. Восьмая симфония Шуберта. Великие творения Леонардо, Микеланджело, Рафаэля, Тинторетто и так далее, и так далее. У нас есть Тинто кто? Тинторетто. Да. Дорогие мои, мы должны мыслить в добре, а не в осуждении. Мыслить в осуждении – это очень легко. Вот плохой человек, подонок, так, убийца. Это очень легко, это примитивно. Это не божественно. Мы должны подождать до начала шестой культуры. Шестая культура будет протекать в абсолютном ясновидческом состоянии. Мы все в шестой культуре будем ясновидящими. Но что мы будем видеть в этом ясновидении? Если мы изучили истину, мы будем видеть истину. А если мы погрязли и не вышли из этого омута, тогда люди будут видеть галлюцинации. И это причиняет огромное, разумеется, страдание. Есть предел, есть существа, которые хотят до конца углубиться во зло. Они ожидают конец седьмой культуры. Это сейчас даже нельзя об этом говорить. Они постигают такую глубину человеческой душевной жизни, что нам это пока не приснится. До конца познать зло, до конца познать добро – это огромная миссия человека. И в этом нам нужен непременно водитель. Водитель есть Святой Михаил, который самым верным путем ведет человека ко Христу. Воскресение мысли, воскресение памяти – это задача пятой культуры. Потому что мы должны постичь именно в силу мышления, разумеется, мышление в истине. Тогда постепенно вкрапливается в нас эфирное мышление. Концовка пятой культуры. Мы заканчиваем пятую культуру так, что у нас будет эфирное видение Христа. Насколько? Настолько. Насколько мы постигли глубину истины и высоту истины, настолько у нас будет чистое видение эфирного пришествия Христа. Эфирная сила Христа, и это есть наше воскресение в мышлении. Задача пятой культуры – воскресение мышления и воскресение памяти. Память должна воскреснуть нас. В прошлой жизни что мы делали? Все это навеки вечные уходит от нас. Он уже в нас находится. И память добирается, постепенно доходит до глубины нашей душевной жизни и приносит в сознание все то, что мы прожили. Но мы должны это смочь перенести. Почему? Потому что я неспроста говорю. А может, мы в прошлой жизни были убийцами, наркоманами, подонками. Простите меня за это грубые слова. А две инкарнации тому назад, кем мы были? У нас есть гарантия, что мы были и тогда святыми? И тогда, да? И сейчас. Да. Одним словом, посмотреть, это им надо иметь огромную силу добра, чтобы мы смогли бы прямо в глаза посмотреть, чем мы были в прошлой инкарнации, какими людьми мы были в прошлой инкарнации, какие несправедливости совершали. В любом направлении, да, это надо выдержать. Это очень трудно, очень трудно это. Надо, значит, окрепнуть, в добре надо окрепнуть. И само добро, великое добро уже предпринимает все то зло, которое мы нарушили и другие нарушили. Это самое важное, чтобы мы достигли воскресения памяти. Какой памяти? Воскресение в мышлении. Какое мышление? Когда наше мышление протекает в мудрости, в истине. В этом задача духовной науки. Значит, эпоха духовной науки и вмещает именно эту задачу, эту величайшую задачу. Без духовной науки мы не сможем вынести все то зло, которое мы совершили, и совершили другие. Шестая культура. Постоянное лицезрение духовных миров. Постоянное созерцание Аримана Люцифера. Постоянное созерцание Михаила. И Михаил открывает царство Спасителя. Это сверхбожественная задача духовной науки. Никто не знает, кроме нас, в чем заключается величайшая задача духовной науки. Духовной науке воскрешается наше мышление, воскресение мышления. Без этого мы не сможем воспринять эфирное присутствие Христа. Это есть воскресение Христа в эфирном теле. Для нас, разумеется. Если мы правильно развиваемся в пятой культуре, то это, что это значит? Простите меня, но это очень... Ну, пятая культура, это же, как вам сказать, это замысел Михаила, замысел Спасителя. В чем она заключается? Полностью оголить все зло и суметь уравновесить, не уничтожить. А чем мы будем уравновешивать, если не с добром, если не исходя из добра? Поэтому великое постижение именно доброты, именно красоты, именно мудрости сможет уравновесить все то, что есть в реальности. Доктор говорит, задача пятой культуры – познать действительность. Не больше, не меньше, как говорит. Действительность. А что такое действительность? Огромная реальность зла и такой же огромная и бесконечная, вернее, разумеется, добра. Добро и зло в сочетании в душе человека не уничтожить, не унести куда-то на полярную жизнь, а суметь уравновесить. Когда мы видим зло, что мы, какое чувство рождается? Осуждение? Нет. Правильное отношение? Михаил не осуждает. Уравновешивает. Потому что имеет с одной стороны великое добро и может уравновесить великое зло. И потом начинается синтез. Развивается синтез. Разумеется, есть такое сознание, которое называется божественным, да? Которое одинаково смотрит на добро и зло. Вот к этому мы должны прийти. Задача пятой культуры. Поэтому, как в пятой главе говорится, солнце одинаково распространяет свой свет и добро, и тепло, и все. Вот так же мы должны подняться. И это, в этом задача пятой культуры. Только тогда мы сможем правильно войти в шестую культуру. Шестая культура – это чисто оккультная эпоха, в котором добро, зло и все отрицательное, все положительное полностью оголяется. Абсолютно. Не будет никакой тайны. Но это надо выдержать. А этому мы учимся именно в пятой культуре. В четвертой культуре мы вышли из детерминизма. Потому и пятая культура начинается уже как эпоха свободы. А четвертая культура была эпоха несвободы. И мы постепенно выкарабкиваемся из детерминизма. Ну, без духовной науки, конечно, никто не сможет привить себе истинную свободу. Поэтому задача пятой культуры – осознать все зло и все добро. Значит, изучить, воспринять все то зло. А это очень хорошо мы видим в жизни парламента. Парламентеры все вообще живут во зле. Простите меня, я так немного иронически говорю, но это огромное сострадание. Как доктор говорит, посмотрите на это состояние, на таких людей, состояние сна. Они проживают сон в аду. Пробуждаются и живут, политически живут. Политическая жизнь – это жизнь зла и во зле. И это не воспринимают люди. И Михаил заставит людей проснуться к дневной жизни и воспринять все то зло, которое есть зло. И вместе с этим то, что есть добро. Это мы должны упускать из виду, потому... Говоря о пятой культуре, дорогие мои, мы говорим о том, что мы уже изучаем великие творения всех гениальных людей, чтобы это уже хорошо осознать. Это первая задача наша. Сейчас не знать Бетховена, Вагнера, Моцарта и так далее, Пушкина, Лермонтова и всех великих людей, русских, зарубежных, и это огромное уже нарушение. Как ты можешь уравновесить зло, когда ты не знаешь, в чем заключается добро. Добро Пушкина, Лермонтова, Тургенева и так далее. Не сможешь, невозможно, дорогие мои. Ты должен иметь багаж. Багаж, рожденный от добра, от бесконечности, чтобы уравновесить конечное зло. И самое важное, разумеется, мы никак не сможем, дорогие мои, без равновесия. Если мы не достигнем равновесия, мы не сможем никак осуществить самое важное, самое главное, самое сокровенное. Это любовь к Спасителю. До 20-го столетия были святые, были ученики святые, были действительно монахи, и монашеская жизнь, жизнь монахов и так далее, это было оправдано. Но это было бессознательное отношение к Спасителю. Несознательное. С 20-го столетия от нас требуется сознательное отношение к Спасителю. Но это невозможно, дорогие мои, если мы не возвысим наше сознание над добром и злом. Духовная наука учит нас именно духовная наука, то есть наука Святого Духа. Мы пробираемся через Святой Дух для восприятия истинного, истинной субстанции Спасителя. Поэтому пережить Спасителя – это сверхзадача. Осуществление в равновесии. Вы же прекрасно знаете, когда весы находятся в равновесии, да, нулевое состояние. Сознание должно прийти к нулевому сознанию, значит, уравновешивает земное добро, земное зло, и тогда происходит освобождение. И тогда притекает к нам импульс эфирного Христа. Эфирное восприятие Спасителя без духовной науки совершенно невозможно. Но время терпит, и мы должны иметь терпение. 3-4 инкарнации, и в основном выявляется то человечество, которое может пойти вперед, переходит в Юпитер, да? А до этого огромное изучение именно шедевров, через шедевры мы принимаем божественное, а потом добавляется духовная наука. Поэтому добро, то есть, я хотел сказать, золото, мудрость, мы должны спросить себя, мы насколько осуществили себе мудрость? Насколько осуществили себе красоту, идеал красоты? Насколько возвысили над земными ценностями как мудрость, так и красоты? И только потом мы приобщаемся именно к бесконечности, то есть к вечности. Вечность – это мира, да? А как раньше было? Человек носил именно божественное добро, но это не было его добро, это не было собственное, непосредственное самопознание. Никаких льготов, как грубо говоря, никаких. Только через познание истины. И потому говорится в 8 главе, познайте истину. Там не говорится, познайте прекрасный мир, познайте добро. Нет, говорится, познайте истину. Истина сделает вас свободным в постижении как добра, так и мира прекрасного. Поэтому самое величайшее значение имеет духовная наука. Мы особенно должны глубоко понимать, что без Михаила мы не сможем подойти ко Христу. А Спаситель стоит в эфирном мире и требует от нас эфирного воскресения разума. Мы это можем, дорогие мои. Мы сейчас это можем. У нас есть инструмент для пробуждения. Этот инструмент есть духовная наука. То есть наука Святого Духа. Через Святого Духа мы сможем приобщиться именно к вечности. В разуме, я говорю. Потом в красоте. И разум, и красота рождают в нас именно бесконечность. Переживание бесконечности, переживание, что самое главное, истинного добра. Но это добро будет уже собственно наше. И следующая инкарнация не переносит все это, и мы ничего не теряем от этого. Вы спросите себя, что вы принесли из прошлой инкарнации? Если откровенно сказать, ничего. Потому что вы же не помните, что... Ну, я не хочу сейчас грубые примеры приводить, это и так ясно. Конкретно, если спросить, что ты принес из прошлой жизни? Да откуда я знаю? Я не знаю, в прошлой жизни я жил или нет. Как я могу знать, что я перенес сюда? Это же элементарно, нет? А вот задача пятой культуры, мы должны иметь память, божественную память. Божественная память помнит, что было до нашего рождения. Тогда мы помним, что мы перенесли, какие качества, какие добродетели мы принесли. Мы можем в этой инкарнации чувствовать, если мы воспринимаем именно сострадание, какие-то добродетельные качества. Мы сразу понимаем, что это мы не сейчас приобрели. Значит, это мы принесли. Но это поверхностное восприятие нашего добра. А когда мы непосредственно воспринимаем прошлую инкарнацию, что мы конкретно перенесли с прошлой инкарнацией, это уже раздвижение всех рамок нашего сознания и начинается переживание божественной памяти. Духовная наука имеет великую задачу раскрыть в нас божественную память, божественную мудрость, и тем самым, разумеется, мы переходим, как говорится, к третьей добродетели, величайшей добродетели. Да? Без духовной науки, вы видите, но, разумеется, мы должны добавить, без Евангелия и духовной науки невозможно. Потому что Евангелие – это основа основ всего нашего сознания. Даже я, когда хочу что-то проверить, я всегда проверяю через Евангелие. Вот Евангелие мне это говорит, у меня появляется огромное доверие к тому, что говорит доктор. Вот я откровенно вам говорю. Когда я проверяю это, где это находится в Евангелии, у меня удваивается уверенность. А когда только из духовной науки я что-то слышу, да, как бы я архаиваю, у меня как-то почвы нет. И когда эту почву я нахожу в Евангелии, все заполняется. Поэтому как в Евангелии звучит у нас слова, без духовной науки и без Евангелия мы не сможем стоять твердо на земле. Это самые великие источники нашего сознания. Дорогие мои, мы должны глубоко пережить, глубоко воспринять, глубочайше воспринять, что прошлая жизнь – это есть реальность, что все это пробуждается в нас через Евангелие и через продолжение Евангелия, то есть духовной науки. Я это повторяю особенно очень сильно. Я очень хорошо знаю, что вы это все знаете, но в первой лекции мы это пробуждаем особенно сильно, как для вас, для меня и вообще для всех. Основа основ нашего сознания – Евангелие. Основа нашего сознания, рожденная из Евангелия, чистейшая духовная наука, наука Святого Духа. Задача, если очень просто скажу, как вы сможете возлюбить Спасителя нашего без Святого Духа? Это же будет чистейшая абстракция. Разве провидение от нас требует абстрактного восприятия? Абстрактное, а конкретное переживание Христа, это значит в это мгновение стать именно на уровне Спасителя. Это огромная смелость. Для неподготовленного слуха это переходит в дерзость. Но когда говорится, когда нам говорит именно доктор, очень часто причем, не я, но Христос во мне. Это слова великого Павла. Это познать, правильно познать. Знаете, до 20-го столетия, я это всегда подчеркиваю, до 20-го столетия слова Павла звучали, то есть воспринималось не совсем правильно. Как не совсем правильно? Принимали так, не я, но Христос во мне, а где ты? Вот вопрос. А в Евангелии есть одно великое слово, которое подправляет это величайшее изречение, и уже мы совершенно реально и правильно понимаем это слово. Вы помните это изречение? Блажен, кто не теряя себя, во мне себя находит. Вот в этом слова, в этом суть слова Павла, великого Павла. Не я, но Христос во мне, это не значит, что я полностью упраздняется. Наоборот, я возвещается до Спасителя. Я и Отец одно. 10:30. Дела, которые я творю, и ты сотворишь, кто верует в меня. Духовная наука – это величайшее мужество в познании. Доктор это часто говорит. Мы должны иметь мужество. Мужество – это самое важное, как чтобы мы правильно поставили нашу задачу. Задача, с одной стороны, величайшая скромность, и величайшая смелость. Смелость, доходящая до бесконечности. Мы говорим, не я, но Христос во мне, это не совсем правильно. С 20-го столетия и в конце пятой культуры мы должны сказать, мое я – это Христос, это сам Христос. Это удивительнейшие слова, дорогие. Почему? Потому что здесь проявляется бесконечное качество познания. Познание доходит до бесконечности. Христос существует не только ради себя, а ради того, чтобы мы возвысились до уровня, именно до уровня Спасителя. Потому и в третьей главе, я часто это говорю вам, побеждающим дам сесть на престоле моем. Значит, мы достигаем этой высоты. Это великая смелость, но мы должны преодолеть ариманическую узость познания себе. Нет. Наше «я» возвышается, нет пределов. В этом великая задача духовной науки. Я очень часто говорю, когда мы говорим о Христе, мы говорим о нашем божественном «я» в абсолютном смысле. То, что есть у Спасителя нашего, это все наше собственное достояние через развитие, разумеется. Нет никакой разницы, кроме во времени. Я и Христос одно. Как сам Господь говорит, я и Отец одно. Это о «я» говорится. В духовной науке, разумеется, мы слышим еще другие интонации. Но мы должны это просто в перспективе представить себе, потому что там говорится не так, Христос говорит не так, что вот «я», Иисус и Отец одно. Там говорится «я» и Отец одно. Говорится о божественном «я». Не лично о Христе, а о божественном «я». Но если мы забудем о скромности, то у нас получается не я, а Люцифер во мне получится. Мы всегда должны помнить совершенно очень глубокие, скромнейшие слова. Без Спасителя мы ничего не можем совершить. Без меня вы ничего не можете сделать. С другой стороны, я и Христос одно. Дела, которые я творю, и ты сотворишь. Чем, дорогие мои, в пятой культуре, я особенно сегодня подчеркну, в пятой культуре задача познать зло и познать добро. Сопоставить, уравновесить и освободиться. Без уравновешения никак не получится освобождение. Это великая задача познания добра и зла. Добра и зла. Древо познания добра и зла мы вынесли из рая. Осуществление происходит пятой культуры. Но это подводит нас к величайшему трагическому положению, вернее сказать, драматическому состоянию, когда мы должны сказать, что распятие мы должны понимать правильно. Кто распинает Спасителя? Не иудеи, а все человечество. Это колоссальная узость, когда говорят, что вот евреи распяли Спасителя. Ничего подобного. Это эзотерическое, скромно говоря, эзотерическая недальнозоркость, как говорится, недальновидность, или же узость. Распинает все человечество. Человеческое распинает божественного. Вот правильное отношение к распятию. Не евреи, а иудеи распинают Христа на кресте. Это мы должны снять этот вопрос. Все человечество, каждый человек принимает участие в распятии. Чтобы каждый человек принял участие в воскресении. Когда мы говорим «воскресение Христа», мы о нашем воскресении говорим. Мы должны воскреснуть. Но воскресение, как вы прекрасно понимаете, начинается с воскресения разума. То есть в разуме мы должны внести истину. И истина воскрешает нас в разум. То есть мы должны в разуме чувствовать бесконечность. когда мы в разуме чувствуем вечность, божественное, тогда мы достигаем воскресения нашего разума. Это огромный труд, наш труд собственный. Мы-то просто говорим об этом, но вы знаете, что это для осуществления, это дается нам вся пятая культура. 3000 с чем-то. А потом уже мы это все осуществляем, да? Но задача. Задача, первая задача, дорогие мои, вот хлеб насущный. В разуме мы должны осуществить воскресение. Потом это воскресение переходит в воскресение прекрасного. Уже прекрасное ближе к божественному. Совершенно ближе. Почему? Потому что мир прекрасного – это творчество божественного духовного «я». Мы уже приобщаемся к красоте и постепенно становимся творцами, сотворцами. Это следующий этап нашего развития. Но сейчас мы должны осуществить воскресение в разуме и воскресение в памяти. Почему это вместе сочетается? Потому что как мы сможем восстановить воскресение в разуме, когда мы этот разум не принесли из прошлой жизни, да? Значит, мы должны осуществить воскресение памяти. Мы должны помнить наше божественное происхождение. Как это говорится у Христиана Розенкрейцера? Ex Deo Nascimur. От божественного рождаемся, значит, мы восстанавливаем в памяти божественное. Качественность должна смениться. Земная качественность меняется божественным. Поэтому мы ставим вопрос. Ты помнишь свое божественное происхождение? И вот человек стоит, не знает, что, как ответить на это. Духовная наука пробуждает именно божественную память параллельно с божественным мышлением. Почему? Мышление и память помогают человеку не терять свою самостоятельность, свое собственное достижение. Задача великая, я понимаю. Но христианство, дорогие мои, с 20-го столетия переходит. Само христианство переходит в удивительную фазу. Фазу великого постижения именно христианства. Поэтому начинается эпоха гениального постижения человека. Гениального постижения человека. Если мы не постигаем гениального в нас, пока мы не приобщаемся к антропософии, вернее, к христологии. Обратите внимание, антропософия – человеческая мудрость, а христология уже качественно отличается, потому что здесь мудрость о Христе, мудрость не о человеке, антропософия, что само собой, разумеется, велико и так далее. Но теперь мы говорим христология. Христология – это высшая ступень, разумеется, нашего сознания и требует постижения человека так, чтобы мы параллельно постигали Христа, как своего собственного. Это задача, действительно благороднейшая задача у нас. Наша душа, дорогие мои, сияет во Христе. А наше сознание пока не достигает. До каких пор? Вот теперь дается нам возможность постичь душу, которая находится во Христе, в сиянии Христа. Христос, который стоит в эфирном мире, в эфирной стихии, вернее, да? Простите меня, но он стоит не ради себя, а ради человека. Человек должен постичь. Дорогие, мы не должны ни на секунду. Это для меня действительно очень важно и сокровенно, и откровенно говорю. Мы не должны ни на секунду не забывать, что мы развиваемся ради того, чтобы родить в нас Христа, как нашего собственного существа. Не просто Христос в нас, нет. Я и Христос воистину одно целое. Пережить Христа как самого себя. Когда я говорю я воспринимаю, что Христос – это я. Но без высокомерия, разумеется. А как без высокомерия? Элементарно. Когда я достигаю высоты Христа, тогда это не фанатизм. Это не отклонение, это не односторонность, а это достижение именно высоты Христа. Хотя бы на секунду. Но хотя бы эта секунда должна родиться. И это рождает в нас духовная наука. Это великое благо духовной науки. Потому что через духовную науку я постигаю себя, свое собственное существо, как солнце. Мое я – это солнечное. Но, разумеется, в секундах. Эти секунды самые дорогие, самые благоговинные, они рождают в душе скромность. Почему? Потому что без этих секунд кто есть? Кто ты? Ты земное существо. А в эти секунды ты божество. А без этой секунды, понимаете, это сравнение получается. С одной стороны, ты уже понимаешь, что человек это Бог. Воистину Бог. Бог, который может творить все. Кто верит во Христа, кто верит в меня, говорит Господь, 14.12, это прекрасно знаете. Дела, которые я творю, и больше сотворит. Вот кто есть человек. Но надо это постичь. Духовная наука дает возможность постичь. А это уже переходит в христологию. Это не антропософия уже. Поэтому следующая ступень антропософии – это христология. Чистейшее переживание Христа в нас, как свое собственное существо. Это христология. Вот я же знаю, вы тоже знаете людей, которые изучают духовную науку, у них рождается гордость. Развивается гордость. Потому что они воспринимают человек как Бог. Нет. Христос в тебе восходит, как твое собственное существо. Солнце в тебе, а солнце сияет во мне. Солнце не остается ради себя. Солнце не освещает только себя. Солнце выливает свои лучи наружу. Да? Поэтому, дорогие мои, мы должны твердо понимать, что христология – это следующая ступень антропософии, которая потом переходит, как вы прекрасно знаете, я это часто говорю, в христософии. А потом христомагия. Это 14.12. Дела, которые я творю, ты сотворишь, это уже христомагия. То есть через Христа, через качественность Христа – ты начинаешь творить. Ты уже сотворец с божественными существами. А это все надо пережить. Почувствовать. Хотя бы в мгновение. Мы изучаем духовную науку для того, чтобы как искра пробудила в нас все эти возможности. А эту возможность мы достигаем, когда изучаем духовную науку на уровне профессионализма. Дилетантизм преодолевается, и в изучении духовной науки мы становимся скромными, и с другой стороны мы становимся постепенно божественными существами, в буквальнейшем смысле, дорогие мои. Господь говорит, вы боги, значит, мы должны воспринять, что мы боги действительно. А человек это забывает, потому я часто об этом напоминаю и себе, и вам, что мы должны помнить, мы божественные существа. Но пройдя через ушко, это есть наша скромность. Человеческое – это Люцифер Ариман, блуждающий Люцифер Ариман. Божественное в нас – это Христос. Христос – это наше божественное Я. Бесконечное, могущественное, совершенное и объемлющее. Это не знает простой сознание. Объемлющее все мироздание. Весь звездный мир, пусть считают астрономы, столько-то миллионов тысяч лет, световых лет, да, это все в человеке находится. Они не знают, а духовная наука знает. Мы объемлем весь звездный мир. Вот сейчас человек науки, если слушает, скажет, о, действительно, мы все сумасшедшие. Да, для них мы так. А здесь мы тронуты из физического, мы тронулись от физического. Да, это правда. Но они еще не тронуты, в этом их беда. Они думают, что звездный мир без них существует. Без человека ничего не существует. Как ничего не существует без Христа. Мы же в будущем побеждающим дам сесть на престоле моем, то есть мы становимся именно сущность наша, это Христос. Духовная наука учит смелости, духовной смелости. Михаил, это прежде всего смелость, духовная смелость. Преодоление узости человеческой слишком, человеческое, об этом уже Ницше написал, да. Человек слишком человеческий, это хочет внедрить Ариман и Люцифер. Ты человек, куда, простите, куда прешь? Духовный мир, да. Мы проходим через божественное я наше. Этому учить Евангелие, поэтому без Евангелия мы все же не сможем установить равновесие. Духовные науки люди отходят от реальности. Они скорее люцифизируют их сознание. Поэтому Евангелие очень крепко приземляет человеческое сознание, дает глубокое сознание того, что ты божественное существо, но исходя из познания истины, исходя из познания скромности. Параллельно, если нас живет скромность и смелость духовная, тогда мы правильно развиваемся. Но мы должны очень твердо знать, что вся Вселенная, весь звездный мир, пусть читают люди науки, астрономы считают, это созвездие столько миллиардов, да, пусть считают. Чем больше я буду считать, тем больше мы будем чувствовать себя богатыми. Да, весь звездный мир находится в нас. Да. Пусть они считают нас. А как мы считаем их? Это что, не расчет? Только они люди, мы тоже люди. Они говорят, что мы сумасшедшие, мы тоже отплачиваем, вы тоже сумасшедшие, только вы материальные, а мы божественные. Что лучше? Если так, просто по-человечески говоря, да? Дорогие мои, смелости нас учит Евангелие, прежде всего Евангелие. В Евангелии такие слова написаны, которые даже в духовной науке нет. Хотя в конце 1923-24 уже доктор прямо говорит о величайшем значении не человека. Человек объемляет весь звездный мир со своими миллиардами, созвездиями, сколько бы то ни было. Потому что человек принимает, объемлет первую верху, вторую верху, третью верху, без исключения. Все ангелы находятся у нас. В голове, в груди и в волевой части. Ничего вовне не находится. Все у нас находится. Остается вопрос, когда мы это все будем познавать. Познайте истину. Истина сделает вас свободным от всего звездного мира, от пространственного мира. В этом великое благо. Потому в Евангелии удивительно, вот в первой главе, благодать и истина. Это удивительные слова, дорогие мои. Я особенно сегодня хотел бы меня это подчеркнуть. В сущности, то, что я говорил, к этому подводил все. Благодать – это божественная мудрость, доброта и красота, которую мы пока не приемлем. Но благодать истина, а через истину мы осуществляем благодать божественного мира в нас. Это удивительные слова. Поэтому от нас требуется огромная скромность, пока мы не разобьем божественного сознания. Божественного сознания нет скромности, дорогие мои, есть реальность. Божественное сознание, когда видит, что весь звездный мир находится во мне, где там скромность? Это будет ложь тогда, дорогие мои. Должно наступить то мгновение, когда вы почувствуете, весь звездный мир находится в нас. Вся небесная иерархия, все серафимы, херувимы, просто находится в нас. Где? В волевой части. Сердце. Познай сердечную систему человека, ты будешь познавать вторую и первую иерархию. Познай голову, ты будешь познавать вообще весь звездный мир и третью иерархию особенно. Все вписано на нас, потом мы выстроены из всего звездного мира, из всех небесных иерархий. Поэтому, с одной стороны, великая смелость в познании, и с другой стороны, скромность. Пока ты человек, ты должен быть скромным. Пока ты не свободен от физического тела, ты скромный. А когда ты постепенно достигаешь свободу от телесного мира, тогда здесь дело не скромности, а здесь дело в реальности. Как можно поставить преграду познанию? Познание – это удивительное божественное качество. Оно все время рвется вверх и шире. Все мы познаем. Все можем познать. Если подумать, для познания нет никаких преград. Вообще никаких преград. Потому что само познание – это чистейшее божественное Христово сознание. Здесь нет никакого предела. Познание бесконечно, сердечное бесконечно, волевое бесконечно, а бесконечность есть именно бесконечность. Величие человека и скромность земного сознания. Тогда мы правильно, совершенно правильно подходим к духовной науке, и мы должны познавать антропософию мы, дорогие мои. В этом моя, так сказать, смелость. Антропософию мы перевели в христологию. Я могу это совершенно смело сказать, прямо без ложной скромности. Поэтому, кто слушает наши беседы, удостоверяются, что именно мы познаем в антропософии христологию познаем. Как доктор говорит, сердцевина антропософии. Мало кто обращает на это внимание. А мы обратили особенное внимание. Сердцевина антропософии – это христология. И поэтому, дорогие мои, мы должны все же завершать нашу беседу тем, что самое важное для нас – бесконечно любить Христа. Как? Через 8.32. Без 8.32 все будет фанатичное, аскетическое, то, что мы уже прошли. Мы жили в аскетической жизни, в прошлой жизни. Жили, уединенно отделяемся, или же полностью находились в общественной жизни. Да? А сейчас наступает величайшая эпоха. Эпоха именно христологии. Мы должны помнить всегда, мы вступили в христологию. То есть, мудрость самого Спасителя – это солнце нашего сознания. И моральное солнце рождается настолько тогда, когда мы правильно подходим ко Христу. Это наше собственное «Я». Мы подходим к нашему сердцу, к нашему сознанию. Христос в нас? Нет. Христос – это мы сами. Поэтому христология – это самое правильное. И когда мы говорим «моральное солнце в нас», добавляем сокровенное солнце Вселенной в нас находится, как наше собственное достояние, как наше собственное будущее. Моральное солнце в нас и, разумеется, сокровенное солнце любви в нас находится. Тогда мы правильно понимаем, что говорил Павел, не я, но Христос во мне, мы корректируем. Сам Павел уже хочет, чтобы мы корректировали. Потому что сам Павел сейчас чувствует, что это недостаточно. Не я, но Христос во мне, это, дорогие мои, это фанатизм. А когда мы говорим, моральное солнце в нас, значит, наше сердце излучает моральное солнце. Мы одаряем не только в нас. Обратите внимание, это не просто, дорогие мои. Слова, это имеет большое значение. Когда формулируется так, Христос во мне, мы аккумулируем в себе Христа и не выпускаем его. А когда мы говорим «моральное солнце», у нас солнце сияет. Мы излучаем. Мы не только оставляем в себе все сокровенное Христа в нас, а мы говорим, что от нас излучается, выливается это моральное солнце, одаряем теплотой, любовью, мудростью и миром прекрасного всего. Это вернее правильное излучение, это без ложной скромности. Мы говорим правильнее, чем Павел говорит. Не я, а моральное солнце в нас и сокровенное солнце любви в нас. Вот это самое главное, самое значительное для нас. Тогда у нас рождается истинное самодостоинство. Это задача Христа. Будьте просты. А потом что говорится? Мудры. А потом что говорится? Вы боги. Об этом мы говорим, дорогие мои. Моральное солнце в нас и сокровенное солнце любви в нас и от нас. Тогда мы уже помогаем другим. Все. Сказал самое лучшее. Мы хвалим себя. А через это мы хвалим всех, дорогие мои. Правильно? Мы же не говорим, что сакральное солнце во мне и только во мне. Мы говорим, это сияет потом. И ты, божественное существо. Евангелие не только для нас, для всех. Я начал отсюда, дорогие мои. Я сказал, что вот возьмите самого отъявленного рецидивиста, убийца, наркомана, подонка. В следующей жизни через 2-3 инкарнации становится благороднейшим существом. Именно благородным существом. Потому что ядро любого человека, но человека, ядро – это Бог. А больше скажи. А ядро Люцифера? Да сам доктор говорит, Люцифер становится постепенно водителем человечества, потому что несет факел и освещает дорогу ко Христу, дорогие мои. Вот вам Люцифер. А Ариман в следующей инкарнации, в следующей земной инкарнации становится сияющим существом. Нет худа без добра. Вот как просто говорит русская пословица. Удивительно просто. Нет худа без добра. Вот зло, там же есть добро. Именно в этом человеке, который убивает, который есть рецидивист, наркоман, подонок, живет в омуте, в болоте, все равно. А почему инкарнация существует? А где добро, божественное добро, если не помогает падшим? Это же элементарно, дорогие мои. Божественная любовь не ради избранных, а те, которые упали, для них. Единственное, мы идем впереди, да, пожалуйста, но это не высокомерие. Мы же не говорим, что только мы идем вперед. Вот это было бы высокомерие. Абсолютно все человечество поднимается. Все человечество принимает участие в величайших подвигах Духа. Без исключения. Человек – это есть Христос. А что? Дорогие, Пилат говорит, Пилат, все человек, понимаете? Он же думает, что он не тот. Да? Да, дорогие мои, поэтому я думаю, что совершенно правильная формулировка. Не я, не Христос во мне, это было в прошлом. Сейчас мы говорим, божественное солнце в нас. Божественная любовь в нас, как наше собственное существо, и человеческая душа сияет, одаривает всех своей любовью, любовью Христа. Я и Христос одно. Вот это правильно. Но Павел не говорит, я и Христос одно. Павел говорил, не я. Это неприемлемо с 20-го столетия. Не я упразднил я. А где же тогда твоя свобода, если ты упраздняешь своего божественного я? Надо все же сказать, дорогие мои. Пусть это будет великий Павел, но все же сказать. Павел не постигал своего божественного я. Иначе он сказал бы, я и Христос одно. И не так, что не я, а Христос во мне сияет, как мое собственное достояние. Это было бы правильно. Поэтому мы говорим, моральное солнце вселенной во мне и моральная любовь вселенной, сокровенная любовь вселенной, как мое собственное я, ваше и для всех. Это объединяет все человечество. Все. На сегодня хватит.